Гарднер. Теория относительности для миллионов. Перевод с английского. Атом издат. Москва, 1967 год. Где-то там был этот огромный мир, существующий независимо от нас, людей, и стоящий перед нами как огромная вечная загадка, доступный, однако, по крайней мере, частично нашему восприятию и нашему разуму. Изучение этого мира манило как освобождение. Альберт Эйнштейн. Автобиографические записки. Предисловие к русскому изданию. Книга Гарднера — это популярное изложение специальной и общей теории относительности, действительно рассчитанная на миллионы читателей. Увлекательно и доступно написанная, она будет понятна всем, начиная со школьников старших классов. Особо следует отметить прекрасные иллюстрации. Благодаря им книга похожа на альбом под названием «Теория относительности в картинках». Впрочем, именно такой и должна быть популярная книга. Большим достоинством книги является то, что автор довольно много говорит об истории возникновения теории относительности. Всегда приятно узнавать не только саму истину, но и то, каким образом она добыта, какие люди в этом участвовали, какие гипотезы высказывались. Так, например, в книге довольно много говорится о принципе Маха. Большинство ученых уже давно от него отказались, но в свое время принцип Маха оказывал большое влияние на умы, и без упоминания о нем история была бы неполной. Особо следует отметить то, что автор говорит не только об уже устоявшихся, всеми принятых положениях, но и о разных спорных вопросах, на которые сейчас еще нет ответа. Поэтому, читая книгу Гарднера, читатель видит живую, развивающуюся науку, которая влечет к себе своими загадками. Уже одно это выделяет эту книгу из многих других популярных изложений теории относительности. Популярность изложения имеет и свою теневую сторону. Гарднеру волей-неволей приходится прибегать к упрощениям, возникает много неточностей и недомолвок. Некоторые из них имеют принципиальный характер и могут привести к неправильному пониманию сути дела. Несколько слов об этом будет сказано после того, как вы прочтете книгу. Бас. Предисловие автора. О теории относительности написано столько популярных книг, что читатель может спросить, зачем еще одна? Мне кажется, что еще одна нужна, и вот почему. Первое. Лучшие введения в элементарную теорию относительности были написаны много лет назад и сейчас устарели. Правда, в теорию относительности не были внесены какие-либо существенные изменения, но появились новые экспериментальные данные, новое отношение к некоторым проблемам, новые космологические модели. Все это должно быть отражено в современной книге по теории относительности. Второе. Лично для меня очень сильным оказалось искушение попытаться еще раз объяснить сложные и важные вопросы, возможно, более простым способом. Третье. Ни одна популярная книга по теории относительности не была столь искусно иллюстрирована. Блестящее мастерство Антонио Равиелли выделяет эту книгу из всех остальных. Я устоял против соблазна закончить книгу главой, посвященной философским следствиям теории относительности, так как считаю, что в общепринятом смысле слово «философский» теория относительности не имеет следствий. Теория относительности, очевидно, имеет значение для теории познания и философии науки, главным образом благодаря тому, что она демонстрирует невозможность определения математической структуры пространства, времени, иначе как из опыта. Но что касается великих традиционных вопросов философии – Бог, бессмертие, свобода воли, добро и зло и так далее, то здесь теории относительности абсолютно нечего сказать. Абсурдно мнение, что из теории относительности следует относительность всего, например, относительность ценности антропологии или относительность морали. На самом деле это не так. На самом деле теория относительности вводит целый ряд новых абсолютов. Иногда утверждают, будто из-за теории относительности труднее представить себе, что вне нас существует огромный мир, обладающий упорядоченной структурой, которая частично может быть описана законами науки. По мере развития этой дисциплины теории относительности, пишет английский астроном Джеймс Джинс в своей книге «Развитие физической науки», становится ясно, что явления природы были определены скорее нами и нашим опытом, а не механической Вселенной вне нас и независимо от нас. Этот субъективизм или идеализм, независимо от того, как его называют, чтобы отличить от реализма работающих ученых, в последние годы некоторые выдающиеся физики почему-то связывают с теорией относительности. Это достаточно почтенная метафизическая позиция, но она не получает ни малейшей поддержки со стороны теории относительности. Сам Эйнштейн, без сомнения, не придерживался такого взгляда, в чем вы убедитесь, тотчас же прочтя цитату, которая открывает эту книгу. Я не буду обсуждать здесь этот вопрос. Если читатель им интересуется, то он найдет убедительный ответ двух ведущих современных философов науки Адольфа Грюнбаума в статье, опубликованной в сборнике «Философия науки», и Филиппа Франка в главе 7 его книги «Философия науки». Я признателен Джону Стэтчеллу, профессору физики из Питтсбургского университета, который прочел рукопись книги и внес ценные поправки и предложения. Разумеется, он не может нести никакой ответственности за мои высказывания по спорным вопросам. Глава 1. Абсолютно или относительно? Два моряка, Джо и Мо, после кораблекрушения оказались на необитаемом острове. Прошло несколько лет. Однажды Джо нашел бутылку, которую выбросили на берег волны. Это была одна из новых огромных бутылок из-под Кока-Кола. Джо побледнел. «Эй, Мо!» — крикнул он. «Мы с тобой уменьшились!» Из этой шутки можно извлечь серьезный урок. Судить о размерах любого объекта нельзя иначе, как сравнивая их с размерами чего-либо иного. Лилипуты считали Гулливера великаном. Жителям Бробдингнега Гулливер казался крошечным. Велик бильярдный шар или мал? Разумеется, он чрезвычайно велик по сравнению с атомом, но, по крайней мере, мал по сравнению с Землей. Жюль-Анри Пуанкаре, известный французский математик XIX века, предвосхитивший многие положения теории относительности, подошел к этому вопросу следующим образом. Ученые называют его способ подхода мысленным экспериментом. Это эксперимент, который может быть воображен, но не может быть выполнен в действительности. «Представьте себе, — говорит он, — что ночью, когда вы крепко спите, все во Вселенной стало в 1000 раз больше, чем прежде». Говоря «все», Пуанкаре имеет в виду действительно все — электроны, атомы, длины волн света, самих вас, вашу кровать, ваш дом, землю, солнце, звезды. Сможете ли вы сказать, когда проснетесь, что произошли какие-то изменения. Можно ли провести такой эксперимент, который доказал бы, что вы изменились в размерах?
Нет, говорит Пуанкаре, такого эксперимента провести нельзя.
Действительно, Вселенная казалась бы такой же, как и прежде. Было бы бессмысленно даже говорить, что она стала больше.
Больше? Это значит больше относительно чего-то другого.
В этом случае чего-то другого нет.
Столь же бессмысленно было бы говорить, что вся Вселенная уменьшилась в своих размерах.
Размер, таким образом, относителен. Не существует абсолютного способа определения размеров какого-либо объекта, и нельзя сказать, что он имеет такие-то и такие-то абсолютные размеры.
Определить размер можно, используя другие мерки, такие как линейка или метровый стержень.
Но какова длина метрового стержня?
До 1 января 1962 года метр определялся как длина определенного платинового бруска, который хранился при постоянной температуре в подвалах Севра во Франции.
С 1 января 1962 года новым стандартом метра служит длина 1,650,763,73 длин волн оранжевых лучей определенного типа, испускаемых в вакууме атомом криптона 86.
Конечно, если все во Вселенной, включая и длину волны этого излучения, увеличится или уменьшится в одной и той же пропорции, то никаким экспериментальным способом не удастся заметить это изменение.
То же самое справедливо и в отношении интервалов времени.
Много или мало времени требуется для одного оборота Земли вокруг Солнца?
Маленькому ребенку время от одного Нового года до другого кажется вечностью.
Геологу, привыкшему мыслить периодами в миллионы лет,
один год кажется всего лишь одним мгновением.
Интервал времени, подобно расстоянию в пространстве, невозможно измерить иначе, как сравнивая его с каким-либо другим отрезком времени.
Год определяется периодом вращения Земли вокруг Солнца.
День — временем, необходимым для одного оборота Земли вокруг своей оси.
Час — временем, за которое совершает один оборот большая стрелка часов.
Всегда один интервал времени измеряется сравнением его с другим.
У Уэллса есть известный научно-фантастический рассказ под названием «Новый ускоритель». Из него можно извлечь лишь такой же урок, что из шутки о двух моряках, но только урок этот касается не пространства, а времени. Один ученый открывает способ ускорения всех процессов в своем организме. Его сердце бьется чаще, его мозг работает быстрее и так далее.
Вы догадываетесь, что произойдет.
Все в мире кажется ему замедлившимся почти до полной остановки.
Ученый выходит погулять и двигается медленно, чтобы из-за трения о воздух не воспламенились его брюки.
Улица полна людей статуй.
Мужчина застыл в тот момент, когда он подмигивал двум проходящим девушкам.
В парке играет оркестр, издавая низкое хрипящее дребезжание.
Пчела жужжит в воздухе, двигаясь со скоростью улитки.
Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Предположим, что в определенный момент все в космосе начинает двигаться медленнее или быстрее, или полностью останавливается на несколько миллионов лет, приходя затем снова в движение.
Удастся ли заметить это изменение?
Такого эксперимента
с помощью которого удалось бы заметить это, не существует. Время, подобно расстоянию в пространстве, относительно. Многие другие понятия, известные из повседневной жизни, относительно. Рассмотрим понятие «вверх» и «вниз». В прошлые века людям было нелегко понять, почему человек на противоположной стороне Земли висит вниз головой, и вся кровь не приливает ему к голове. Дети и теперь сталкиваются с такой трудностью, узнав впервые, что Земля круглая. Если бы Земля была сделана из прозрачного стекла, и вы смогли бы взглянуть в телескоп прямо сквозь нее, вы действительно увидели бы людей, стоящих вниз головой, ногами на стекле. То есть они казались бы стоящими вниз головой по отношению к вам. Разумеется, вы казались бы стоящими вниз головой по отношению к ним. На Земле направление вверх — это направление от центра Земли. Направление вниз — к центру Земли. В межзвездном пространстве нет абсолютного верха и низа, поскольку там нет планеты, которая могла бы служить системой отсчета. Представим себе космический корабль в форме огромного бублика, движущийся в Солнечной системе. Он вращается так, что центробежная сила создает искусственное гравитационное поле. Находясь внутри корабля, космонавты могут ходить по наружной стенке этого бублика, как по полу. Для них вниз — это от центра корабля. Вверх — к центру, то есть прямо противоположно тому, что имеет место на вращающейся планете. Таким образом, вы видите, что во Вселенной нет абсолютного верха и низа. Вверх и вниз — это направление по отношению к направлению действия гравитационного поля. Было бы бессмысленно говорить, что пока вы спали, вся Вселенная перевернулась вверх ногами, поскольку нет ничего, что могло бы служить системой отсчета при решении вопроса о том, какое положение заняла Вселенная. Другой тип изменения, которое также относительно, это изменение объекта при его зеркальном отражении. Если заглавную букву «Р» напечатать наоборот, как «Я», то вы сразу же увидите, что это зеркальное отражение буквы «Р». Но если вся Вселенная, включая вас, внезапно станет зеркально отраженной, то у вас не будет способа обнаружить подобное изменение. Конечно, если бы только один человек превратился в свое зеркальное отражение, об этом Уэллс также написал рассказ под названием «Рассказ Плетнера», а Вселенная осталась бы прежней, то ему показалось бы, что все стало наоборот. Чтобы прочесть книгу, он должен был бы подносить ее к зеркалу, подобно Алисе в «Зазеркалье». Ухитрявшийся читать напечатанную зеркально отраженными буквами поэму «Джембер-Уокки», держа ее перед зеркалом. Алиса в «Зазеркалье» — персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Примечание переводчика. Но если бы все стало наоборот, то никаким экспериментам не удалось бы обнаружить это изменение. Было бы также бессмысленно говорить, что имело место подобное обращение, как сказать, что Вселенная перевернулась или удвоилась в размерах. Абсолютно ли движение? Существует ли какой-либо класс экспериментов, который с определенностью показал бы, движется объект или покоится? Является движение еще одной относительной категорией, судить о которой можно, только сопоставляя местоположение одного предмета с местоположением другого? Или же движению присуще нечто своеобразное, что делает его отличным от относительных категорий, рассмотренных выше? Остановитесь и внимательно подумайте над этим некоторое время, прежде чем переходить к следующей главе. Отвечая именно на такие вопросы, Эйнштейн развил свою знаменитую теорию относительности. Его теория так революционна, так противоречит здравому смыслу, что даже сегодня имеются тысячи ученых, в том числе и физиков, для которых понимание ее основных положений сопряжено с такими же трудностями, с какими сталкивается ребенок, пытаясь понять, почему люди в Южном полушарии не падают с Земли. Если вы молоды, то имеете большие преимущества перед этими учеными. В вашем мозгу еще не выработались те глубокие колеи, по которым мысль так часто бывает вынуждена двигаться. Но каким бы ни был ваш возраст, если вы готовы поупражнять свои умственные силы, то нет причин, которые помешали бы вам научиться чувствовать себя как дома в этом новом, странном мире относительности. Глава вторая. Эксперимент Майкельсона-Морли. Относительно ли движение? После некоторого размышления вы могли бы склониться к ответу «Да, конечно». Представьте себе поезд, движущийся на север со скоростью 60 км в час. Человек в поезде идет на юг со скоростью 3 км в час. В каком направлении он движется и какова его скорость? Совершенно очевидно, что на этот вопрос нельзя ответить, не указав системы отсчета. По отношению к поезду человек движется на юг со скоростью 3 км в час. По отношению к Земле он движется на север со скоростью 60 минус 3, то есть 57 км в час. Можно ли сказать, что скорость человека по отношению к Земле 57 км в час является его истинной абсолютной скоростью? Нет, потому что имеются и другие, еще более крупномасштабные системы отсчета. Сама Земля движется, она вращается вокруг своей оси и в то же время движется вокруг Солнца. Солнце вместе со всеми своими планетами движется внутри галактики. Галактика вращается и движется по отношению к другим галактикам. Галактики, в свою очередь, образуют сгустки галактик, движущиеся друг относительно друга. Никто не знает, насколько далеко на самом деле может быть продолжена эта цепь движений. Нет очевидного пути определить абсолютное движение какого-либо предмета. Иными словами, нет такой фиксированной окончательной системы отсчета, по отношению к которой можно было бы измерять все движения. Движение и покой, подобно большому и малому, быстрому и медленному, верху и низу, левому и правому, по-видимому, полностью относительны. Нет иного пути измерить движение какого-либо предмета, кроме как сравнивая его движение с движением другого предмета. Увы, это не так просто. Если бы можно было ограничиться лишь тем, что уже сказано об относительности движения, то не было бы необходимости в создании Эйнштейном теории относительности. Причина сложности в следующем. Имеется два очень простых способа обнаружения абсолютного движения. В одном из методов используются свойства света, в другом — различные явления инерции, возникающие при изменении движущимся предметом траектории или скорости. Специальная теория относительности Эйнштейна имеет дело с первым методом, а общая теория относительности — со вторым. В этой и двух следующих главах будет рассматриваться первый метод, который может служить ключом пониманию абсолютного движения, метод, использующий свойства света. В XIX веке, еще до Эйнштейна, физики представляли себе пространство, наполненным особым неподвижным и невидимым веществом, названным эфиром. Часто его называли светоносным эфиром имея в виду, что он является носителем световых волн. Эфир заполнял всю Вселенную, он проникал во все материальные тела. Если бы весь воздух был откачан из-под стеклянного колокола, колокол был бы наполнен эфиром. А как иначе свет мог бы пройти через вакуум? Свет — это волновое движение. Следовательно, должно быть что-то, в чем происходят колебания. Сам эфир, хотя в нем и существуют колебания, редко, если никогда, движется по отношению к материальным предметам. Скорее, все предметы движутся сквозь него, подобно движению сита в воде. Абсолютное движение звезды, планеты или какого-либо другого предмета упростится. В этом физики той эпохи были уверены, если движение рассматривать по отношению к такому неподвижному, невидимому эфирному морю. Но, спросите вы, если эфир — нематериальная субстанция, которую нельзя видеть, слышать, чувствовать, обонять или пробовать на вкус, то как можно рассматривать движение, например, Земли по отношению к нему? Ответ прост. Измерения могут быть выполнены путем сравнения движения Земли с движением светового пучка. Чтобы понять это, обратимся на время к природе света. В действительности свет — это лишь небольшая видимая часть спектра электромагнитного излучения, в состав которого входят радиоволны. Ультракороткие волны, инфракрасный свет, ультрафиолетовый свет и гамма-лучи. В этой книге мы используем слово «свет» для обозначения любого типа электромагнитного излучения, так как это слово короче, чем электромагнитное излучение. Свет — волновое движение. Думать о таком движении, не думая одновременно о материальном эфире, казалось физикам прошлого столь же абсурдным, как думать о волнах на воде, не думая о самой воде. Если выстрелить из движущегося реактивного самолета по направлению его движения, то скорость пули относительно Земли будет больше, чем скорость пули, выпущенной из ружья на Земле. Скорость пули относительно Земли получается сложением скорости самолета и скорости пули. В случае же света скорость пучка не зависит от скорости предмета, которым свет был испущен. Этот факт был убедительно доказан экспериментально в конце XIX и начале XX века и с тех пор неоднократно подтверждался. Последняя проверка производилась в 1955 году советскими астрономами, использовавшими свет от противоположных сторон вращающегося Солнца. Один край нашего Солнца всегда движется к нам, а другой — противоположную сторону. Было найдено, что свет от обоих краев приходит к Земле с одинаковой скоростью. Подобные опыты делались и десятилетия назад со светом от вращающихся двойных звезд. Несмотря на движение источника, скорость света в пустоте всегда одинакова, она несколько меньше 300 000 километров в секунду. Видите, каким образом этот факт дает способ ученому, будем называть его наблюдателем, вычислить свою абсолютную скорость. Если свет распространяется через неподвижный, неизменный эфир с определенной скоростью, c, и если эта скорость не зависит от скорости движения источника, то скорость света может служить эталоном для определения абсолютного движения наблюдателя. Наблюдатель, движущийся в том же направлении, что и пучок света, должен был бы обнаружить, что пучок проходит мимо него со скоростью меньшей c. Наблюдатель, движущийся навстречу пучку света, должен был бы отметить, что пучок приближается к нему со скоростью большей c. Другими словами, результаты измерения скорости света должны были бы изменяться в зависимости от движения наблюдателя по отношению к пучку. Эти изменения отражали бы его наблюдателя истинное абсолютное движение сквозь эфир. При описании этого явления физики часто пользуются понятием «эфирный ветер». Для понимания содержания этого термина рассмотрим снова движущийся поезд. Мы видели, что скорость человека, идущего по поезду со скоростью 3 км в час, всегда одинакова по отношению к поезду и не зависит от того, в сторону локомотива или к концу поезда он идет. Это будет справедливо и для скорости звуковых волн внутри закрытого вагона. Звук — волновое движение, передаваемое молекулами воздуха. Поскольку воздух содержится внутри вагона, звук внутри вагона будет распространяться на север с той же скоростью по отношению к вагону, что и на юг. Положение изменится, если мы перейдем из закрытого пассажирского вагона на открытую платформу. Воздух более не изолирован внутри вагона. Если поезд движется со скоростью 60 км в час, то вдоль платформы в обратном направлении дует ветер со скоростью 60 км в час. Из-за этого ветра скорость звука в направлении от конца к началу вагона будет меньше нормальной. Скорость звука в обратном направлении будет больше нормальной. Физики 19-го столетия были уверены, что эфир должен вести себя подобно воздуху, дующему на движущейся платформе. Как может быть иначе? Если эфир неподвижен, то любой движущийся в нем предмет должен встретить эфирный ветер, дующий в противоположном направлении. Свет — волновое движение в неподвижном эфире. На скорость света, измеренную с движущегося предмета, эфирный ветер должен, конечно, влиять. Земля несется в пространстве по своему пути вокруг Солнца со скоростью около 30 км в секунду. Это движение, рассуждали физики, должно вызывать эфирный ветер, дующий навстречу Земле в промежутках между ее атомами со скоростью 30 км в секунду. Чтобы измерить абсолютное движение Земли, ее движение относительно неподвижного эфира, необходимо лишь измерить скорость, с которой свет проходит некоторое определенное расстояние на земной поверхности туда и обратно. Из-за эфирного ветра свет будет двигаться быстрее в одном направлении, чем в другом. Сравнив скорости света, испущенного по разным направлениям, можно было бы вычислить абсолютное направление и скорость движения Земли в любой заданный момент. Этот эксперимент был впервые предложен в 1875 году за 4 года до рождения Эйнштейна великим шотландским физиком Джемсом Кларком Максвеллом. Это предположение было высказано Максвеллом в статье «Эфир» для 9-го издания Британской энциклопедии. В 1881 году Альберт Абрагам Майкельсон, в те времена молодой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов, сделал именно такой эксперимент. Майкельсон родился в Германии. Его родители — поляки. Отец переехал в Америку, когда Майкельсону было 2 года. После окончания военно-морской академии в Аннаполисе и 2-летней морской службы Майкельсон начинает преподавать физику и химию в этой же академии. Взяв длительный отпуск, он едет учиться в Европу. В Берлинском университете, в лаборатории известного немецкого физика Германа Гельмгольца, молодой Майкельсон впервые попытался обнаружить эфирный ветер. К его великому удивлению, ни в одном направлении компаса он не обнаружил разницы в скорости, с которой свет проходил путь туда и обратно. Это было похоже на то, как если бы рыба открыла, что она может плыть в любом направлении в море, не замечая движения воды относительно ее тела. Как если бы пилот, летящий с открытым колпаком кабины самолета, не заметил ветра, дующего ему в лицо. Выдающийся австрийский физик Эрнст Мах, мы еще поговорим о нем в главе 7, уже тогда критически относился к представлению об абсолютном движении через эфир. Прочитав опубликованный отчет Майкельсона об опыте, он немедленно заключил, что представление об эфире надо отбросить. Однако большинство физиков отказались делать такой смелый шаг. Прибор Майкельсона был груб. Было достаточно оснований думать, что эксперимент, поставленный с более чувствительной аппаратурой, даст положительный результат. Так думал и сам Майкельсон. Не найдя ошибок в своем опыте, он стремился повторить его. Майкельсон отказался от военно-морской службы и стал профессором в Кейсовской школе прикладных наук, теперь Кейсовский университет в Кливленде, штат Огайо. Поблизости в университете западной территории преподавал химию Эдвард Вильям Морли. Эти два человека стали добрыми друзьями. Внешне, пишет Бернард Яффе в книге «Майкельсон и скорость света», эти двое ученых являли образец контраста. Майкельсон был красивый, нарядный, всегда безупречно выбритый. Морли, мягко говоря, был небрежен в одежде и служил примером рассеянного профессора. Он позволял волосам отрастать до тех пор, пока они не начинали завиваться на плечах, и был обладателем беспорядочной рыжей щетины, доходившей почти до ушей. В 1887 году в подвале лаборатории Морли оба ученых сделали вторую, более точную попытку найти неуловимый эфирный ветер. Их опыт, известный как эксперимент Майкельсона-Морли, одна из великих поворотных точек современной физики. Прибор был установлен на квадратной каменной плите со сторонами около 1,5 метра и толщиной более 30 сантиметров. Плита плавала в жидкой ртути. Это исключало вибрации, поддерживало горизонтальность плиты и позволяло легко поворачивать ее вокруг центральной оси. Система зеркал направляла пучок света в определенном направлении. Зеркала отражали пучок туда и обратно, по одному направлению так, что он делал 8 пробегов. Это было сделано для того, чтобы максимально удлинить путь, сохранив размеры прибора такими, при которых он еще мог легко вращаться. В то же время другая система зеркал посылала пучок на 8 пробегов по направлению, составлявшему прямой угол с первым пучком. Предполагалось, что когда плита будет повернута так, что один из пучков будет пробегать туда и обратно параллельно эфирному ветру, то пучок будет делать рейс за большее время, чем другой пучок, проходящий такое же расстояние перпендикулярно ветру. Сначала кажется, что должно быть справедливо обратное. Рассмотрим свет, распространяющийся по ветру и против ветра. Не будет ли ветер увеличивать скорость на одном пути настолько же, насколько уменьшает ее на другом? Если так, то ускорение и торможение компенсировали бы друг друга, и время, затраченное на весь путь, было бы точно таким же, как если бы никакого ветра не было вовсе. Действительно, ветер будет увеличивать скорость в одном направлении на точно такую же величину, как уменьшать ее в другом. Но, и это самое важное, ветер будет уменьшать скорость в течение большего промежутка времени. Вычисления показывают, что на преодоление полного пути против ветра затрачивается больше времени, чем при отсутствии ветра. Ветер будет оказывать замедляющее действие на пучок, распространяющийся под прямым углом к нему. В этом также легко убедиться. Оказывается, что замедляющее действие меньше, чем в том случае, когда пучок распространяется параллельно ветру. Если Земля движется через море неподвижного эфира, то должен возникать эфирный ветер, и прибор Майкельсона-Морли должен его зарегистрировать. И действительно, оба ученых были уверены, что они смогут не только обнаружить такой ветер, но и определить, вращая плиту до тех пор, пока не найдут то положение, в котором разность времени прохождения света в обоих направлениях максимальна в любой заданный момент, точное направление движения Земли через эфир. Надо отметить, что прибор Майкельсона-Морли не измерял истинной скорости света каждого из пучков. Оба пучка, после того, как они совершали нужное количество пробегов туда и обратно, объединялись в единый пучок, который можно было бы наблюдать в небольшой телескоп. Прибор медленно поворачивался. Любое изменение относительных скоростей обоих пучков вызвало бы сдвиг интерферационной картины чередующихся светлых и темных полос. И снова Майкельсон был поражен и разочарован. Удивлены были и все физики во всем мире. Несмотря на то, что Майкельсон и Морли поворачивали свой прибор, они не заметили и следа эфирного ветра. Никогда раньше в истории науки отрицательный результат опыта не был столь разрушительным и столь плодотворным. Майкельсон снова решил, что его эксперимент не удался. Он никогда не думал, что эта неудача сделает его опыт одним из наиболее значительных революционных экспериментов в истории науки. Позже Майкельсон и Морли повторили свой опыт с еще более совершенным прибором. Другие физики сделали то же. Наиболее точные опыты выполнил в 1960 году Чарльз Таунс в Колумбийском университете. Его прибор, использующий Мазер, атомные часы, основанные на колебаниях молекул, был настолько чувствителен, что мог бы заметить эфирный ветер, даже если бы Земля двигалась со скоростью, составляющей всего лишь одну тысячную истинной. Но и следа такого ветра не было обнаружено. Физики вначале были настолько изумлены отрицательным результатом опыта Майкельсона-Морли, что начали придумывать всевозможные объяснения для спасения теории эфирного ветра. Конечно, если бы этот эксперимент был выполнен несколькими столетиями раньше, то, как отмечает Уитроу в книге «Строение и развитие Вселенной», очень простое объяснение о неподвижности Земли быстро пришло бы на ум каждому. Но это объяснение опыта казалось неправдоподобным. Наилучшим объяснением была теория, значительно более старая, чем опыт Майкельсона-Морли, утверждающая, что эфир увлекается землей, подобно воздуху, внутри закрытого вагона. Так же думал и Майкельсон. Но другие опыты, один из которых Майкельсон выполнил собственноручно, исключали и это объяснение. Наиболее необычное объяснение дал ирландский физик Джордж Фрэнсис Фицджеральд. Возможно, говорил он, эфирный ветер давит на движущийся предмет, заставляя его сокращаться в направлении движения. Чтобы определить длину движущегося предмета, надо его длину в состоянии покоя умножить на величину, даваемую формулой. Корень квадратный, единица минус дробь в числителе v в квадрате, в знаменателе c в квадрате, где v квадрат — квадрат скорости движущегося тела, а c квадрат — квадрат скорости света. Из этой формулы можно видеть, что величина сокращения пренебрежимо мала при малых скоростях тела, возрастает с ростом скорости и становится большой при приближении скорости тела к скорости света. Так космический корабль, по форме напоминающий длинную сигару, при движении с большой скоростью приобретает форму короткой сигары. Скорость света — недостижимый предел. Для тела, движущегося с этой скоростью, формула имела бы вид корень квадратный из единицы минус дробь в числителе c квадрат в знаменателе c квадрат. А это выражение равно нулю. Умножив длину предмета на нуль, мы получили бы в ответе нуль. Другими словами, если какой-либо предмет сможет достичь скорости света, то он не будет иметь никакой длины, в направлении своего движения. Элегантную математическую форму теории Фицджеральда придал голландский физик Хендрик Лоренц, который независимо пришел к такому же объяснению. Позже Лоренц стал одним из ближайших друзей Эйнштейна, но в то время они еще не были знакомы. Эта теория получила известность как теория сокращения Лоренца-Фицджеральда или Фицджеральда-Лоренца. Легко понять, как теория сокращения объяснила неудачу опыта Майкельсона-Морли. Если бы квадратная плита и все приборы на ней немного сокращались в том направлении, в котором дул эфирный ветер, то свет проходил бы более короткий полный путь. И хотя ветер оказывал бы в целом тормозящее действие на движение пучка в прямом и обратном направлениях, более короткий путь позволил бы пучку закончить это путешествие за точно такое же время, как если бы не было ни ветра, ни сокращения. Иначе говоря, сокращение было точно таким бы, чтобы сохранить постоянство скорости света независимо от направления поворота прибора Майкельсона-Морли. Почему, можете спросить вы, нельзя было бы просто измерить длину прибора и посмотреть, происходило ли в действительности укорачивание в направлении движения Земли? Но ведь линейка тоже сокращается и в той же самой пропорции. Измерение дало бы такой же результат, как при отсутствии сокращения. На движущейся Земле все подвержено сокращению. Положение такое же, как и в мысленном опыте Пуанкаре, в котором Вселенная внезапно становится в 1000 раз больше, но только в теории Лоренца Фицджеральда изменения происходят в одном единственном направлении. Так как этому изменению подвержено все, то нет способа его обнаружить. Внутри определенных пределы устанавливаются топологией, наукой о свойствах сохраняющихся при деформации предмета, форма столь же относительна, как и размер. Сокращение прибора, как и сокращение всего на Земле, мог бы заметить лишь тот, кто находится вне Земли и не движется вместе с нею. Многие писатели, говоря о теории относительности, считали гипотезу сокращения Лоренца Фицджеральда гипотезой «ad hoc», латинское выражение, означающее только для данного случая, не поддающееся проверке какими-либо другими экспериментами. Адольф Грюнбаум считал, что это не вполне справедливо. Гипотеза сокращения была бы ad hoc только в том смысле, что в то время не было пути проверить ее. В принципе, она вовсе не ad hoc. И это было доказано в 1932 году, когда Кеннеди и Торндайк экспериментально опровергли эту гипотезу. Рой Кеннеди и Эдвард Торндайк, два американских физика, повторили опыт Майкельсона-Морли. Но вместо того, чтобы стремиться сделать оба плеча по возможности равными, они постарались сделать их длины максимально различными, для того, чтобы обнаружить разницу во времени, затрачиваемым светом на прохождение в двух направлениях, прибор поворачивали. В соответствии с теорией сокращения, разность времен должна была бы изменяться при повороте. Ее можно было бы заметить, как в опыте Майкельсона, по изменению интерференционной картины, возникающей при смешении двух пучков. Но такого изменения не обнаружили. Наиболее просто проверить теорию сокращения можно было бы, выполнив измерение скорости пучков света, распространяющихся в противоположных направлениях, вдоль направления движения Земли и против него. Очевидно, сокращение пути не делает невозможным обнаружение эфирного ветра, если он существует. До недавнего открытия эффекта Мёсбауэра, о нем будет говориться в главе 8, гигантские технические трудности мешали провести этот опыт. В феврале 1962 года на собрании Королевского общества в Лондоне профессор Христиан Мёллер из Копенгагенского университета рассказал о том, как легко можно выполнить этот эксперимент при использовании эффекта Мёсбауэра. Для этого источник и поглотитель электромагнитных колебаний устанавливают на противоположных концах вращающегося стола. Мюллер указал, что такой эксперимент мог бы опровергнуть первоначальную теорию сокращения. Возможно, что за время печатания этой книги такой эксперимент будет выполнен. Хотя эксперименты такого рода и не могли быть выполнены во времена Лоренца, он предусматривал принципиальную возможность их и считал вполне обоснованными предположения о том, что эти опыты, подобно опыту Майкельсона, дадут отрицательный результат. Чтобы объяснить такой вероятный результат, Лоренц сделал важное добавление к первоначальной теории сокращения. Он ввел изменение времени. Он говорил, что часы замедлялись бы под действием эфирного ветра, причем таким образом, что измеренная скорость света всегда составляла 300 тысяч километров в секунду. Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что у нас есть часы, достаточно точные, чтобы сделать опыт по измерению скорости света. Пошлем свет из точки А в точку Б по прямой вдоль направления движения Земли. Синхронизируем двое часов в точке А и затем передвинем одни из них в точку Б. Отметим время, когда пучок света покинул пункт А, и по другим часам момент прибытия его в пункт Б. Так как свет двигался бы при этом против эфирного ветра, его скорость несколько уменьшилась бы, а время пробега возросло по сравнению со случаем покоящейся Земли. Вы заметили изъян в этом рассуждении? Часы, двигавшиеся из точки А в Б, также двигались против эфирного ветра. Это замедлило часы в точке Б. Они несколько отстали от часов в точке А. В результате измеренная скорость света остается неизменной — 300 тысяч километров в секунду. То же самое произойдет, утверждает Лоренц, если измерять скорость света, распространяющегося в противоположном направлении, из точки Б в А. Двое часов синхронизируются в точке Б, и затем одни из них переносятся в точку А. Пучок света, распространяясь из пункта Б в А, движется вдоль эфирного ветра. Скорость пучка увеличивается, и, следовательно, время прохождения несколько уменьшается по сравнению со случаем покоящейся Земли. Однако при перенесении часов из точки Б в А их тоже подгонит ветер. Уменьшение давления эфирного ветра разрешит часам увеличить скорость, и, следовательно, к моменту окончания эксперимента часы в точке А убегут вперед по сравнению с часами в точке Б. И в результате скорость света опять 300 тысяч километров в секунду. Новая теория Лоренца не только объяснила отрицательный результат опыта Майкельсона-Морли. Из нее следовала принципиальная невозможность опытным путем обнаружить влияние эфирного ветра на скорость света. Ее уравнения для изменения длины и времени действуют так, что при любом возможном методе измерения скорости света в любой системе отсчета будет получаться одинаковый результат. Ясно, что физики были не удовлетворены этой теорией. Она была теорией ad hoc в полном смысле этого слова. Оказались обреченными усилия залатать дыры, возникшие в теории эфира. Нельзя представить себе пути ее подтверждения или опровержения. Физикам было трудно поверить, что, создав эфирный ветер, природа устроила все так, что обнаружить этот ветер невозможно. Английский философ-математик Бартран Рассел позднее очень удачно цитировал песенку «Белого рыцаря» из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». «Мне хотелось бы покрасить бакенбарды в цвет зеленый, в руки веер взять побольше, чтобы их никто не видел». Новая теория Лоренца, в которой изменялись и время, и длина, казалась почти столь же абсурдной, как и план белого рыцаря. Но, несмотря на все усилия, физики не могли придумать ничего лучшего. В следующей главе будет показано, как специальная теория относительности Эйнштейна указала на смелый, замечательный выход из столь запутанного положения. Глава третья. Специальная теория относительности. Часть первая. В 1905 году, когда Альберт Эйнштейн опубликовал свою знаменитую статью о том, что впоследствии стали называть специальные теории относительности, он был молодым, женатым человеком 26 лет, работавшим в качестве эксперта в швейцарском патентном бюро. Его карьера студента физики в Цюрихском политехническом институте не была блестящей. Он предпочитал читать, думать и мечтать, а не забивать свой ум несущественными фактами ради того, чтобы на экзаменах получать высокие оценки. Несколько раз он пытался преподавать физику, но оказался неважным учителем и вынужден был оставлять работу. В этой истории есть и другая сторона. Еще будучи маленьким мальчиком, Эйнштейн глубоко задумывался над фундаментальными законами природы. Позже он вспоминал о двух величайших чудесах своего детства, о компасе, который отец показал ему, когда он был в возрасте 4 или 5 лет, и о книге по евклидовой геометрии, которую он прочел, когда ему было 12 лет. Эти два чуда символичны для деятельности Эйнштейна. Компас — символ физической геометрии, структуры этого огромного мира вне нас, который мы никогда не сможем узнать абсолютно точно. Книга — символ чистой геометрии, структуры, которая является абсолютно определенной, но не отражает полностью действительного мира. Уже к 16 годам Эйнштейн приобрел главным образом благодаря собственным усилиям основательные знания по математике, включая аналитическую геометрию и дифференциальное и интегральное исчисление. Когда Эйнштейн работал в швейцарском патентном бюро, он читал и думал обо всех запутанных проблемах, связанных со светом и движением. Его специальная теория относительности была блестящей попыткой объяснить множество необъяснимых экспериментов, из которых опыт Майкельсона-Морли был наиболее поразительным и самым известным. Следует подчеркнуть, что было много других экспериментов, в результате которых создалось очень неудовлетворительное положение с теорией электромагнитных явлений. Если бы опыт Майкельсона-Морли и не был никогда поставлен, специальная теория относительности все равно была бы сформулирована. Позже Эйнштейн сам говорил о той малой роли, которую играл этот эксперимент в его размышлениях. Конечно, если бы Майкельсон и Морли зарегистрировали эфирный ветер, специальная теория была бы отвергнута с самого начала, но отрицательный результат их опыта был только одним из многих фактов, которые привели Эйнштейна к его теории. Мы видели, как Лоренц и Фицджеральд попытались спасти теорию эфирного ветра, предположив, что давление этого ветра каким-то пока еще непонятным образом вызывает действительное физическое сокращение движущихся тел. Эйнштейн, следуя за Эрнстом Махом, сделал более смелое предположение. «Причина, по которой Майкельсон и Морли не смогли наблюдать эфирный ветер, — сказал Эйнштейн, — проста. Эфирного ветра нет». Он не сказал, что эфира нет, а только что эфир, если он существует, не имеет значения при измерениях равномерного движения. В последние годы многие выдающиеся физики предложили, чтобы термин «эфир» был восстановлен, хотя, конечно, не в старом смысле неподвижной системы отсчета. Классическая физика, физика Исаака Ньютона, показало, что если вы находитесь внутри равномерно движущегося тела, скажем, в вагоне поезда, закрытом со всех сторон так, что не виден проносящийся мимо пейзаж, то не существует такого механического эксперимента, с помощью которого вы могли бы доказать, что вы движетесь. При этом, конечно, предполагается, что равномерное движение происходит совершенно гладко, без толчков или раскачки вагона, которые могли бы служить показателями движения. Если вы подбросите шарик прямо вверх, он упадет прямо вниз. Все происходит в точности так же, как если бы поезд стоял. Наблюдатель, стоящий на земле, вне движущегося вагона, если бы он мог видеть сквозь его стены, увидел бы путь шарика кривым. Но для вас, внутри вагона, шарик движется по прямой вверх и вниз. И это очень хорошо, что тела ведут себя таким образом. В противном случае было бы невозможно играть в игры, подобные теннису или футболу. Всякий раз, когда мяч взлетал бы в воздух, земля сдвигалась бы под ним со скоростью 30 км в секунду. Специальная теория относительности — это шаг вперед от классической относительности Ньютона. Она говорит, что помимо невозможности обнаружения движения поезда с помощью механического эксперимента, невозможно также обнаружить это движение с помощью оптического эксперимента, точнее, с помощью эксперимента с электромагнитным излучением. Кратко, специальная теория может быть выражена так. Невозможно измерить равномерное движение каким-то абсолютным способом. Если мы находимся в мягко, равномерно движущемся поезде, то чтобы убедиться, что мы движемся, нужно выглянуть в окно и посмотреть на какой-то другой объект. Скажем, телеграфный столб. И даже тогда мы не можем сказать достоверно, проходит поезд мимо столба или столб мимо поезда. Лучшее, что мы можем сделать, это сказать, что поезд и земля находятся в состоянии относительного равномерного движения. Отметим постоянное повторение в последнем абзаце слова «равномерное». Равномерное движение — это движение по прямой линии с постоянной скоростью. Неравномерное или ускоренное движение — это движение, которое убыстряется или замедляется. Когда оно замедляется, говорят, что ускорение отрицательно, или движение по пути, не являющемся прямой линией. Об ускоренном движении специальная теория относительности не может сказать ничего нового. Относительность равномерного движения кажется достаточно безобидной. Но в действительности она немедленно погружает нас в странный новый мир, который поначалу более всего напоминает бессмысленный мир за зеркалом Льюиса Кэрролла. Ибо если не существует способа измерить равномерное движение относительно универсальной неподвижной системы отсчета, подобной эфиру, то тогда свет должен вести себя совершенно фантастическим образом, противоречащим всякому опыту. Рассмотрим космонавта в космическом корабле, который летит вдоль светового луча. Корабль движется со скоростью, равной половине скорости света. Если космонавт произведет соответствующие измерения, он обнаружит, что луч все равно проходит мимо него со своей обычной скоростью 300 тысяч километров в секунду. Подумайте об этом немного, и вы вскоре поймете, что так и должно быть, если понятие эфирного ветра отброшено. Если бы космонавт нашел, что свет движется по отношению к нему медленнее, он обнаружил бы тот самый эфирный ветер, который не удалось обнаружить Майкельсону и Морли. Теперь, если бы его космический корабль летел прямо по направлению к источнику света со скоростью, равной половине скорости света, нашел ли бы он, что луч приближается к нему в полтора раза быстрее? Нет. Луч все равно двигался бы навстречу ему со скоростью 300 тысяч километров в секунду, как бы он ни двигался относительно луча, его измерения всегда будут давать для скорости луча одну и ту же величину. Часто можно слышать, что теория относительности делает все в физике относительным, что она разрушает все абсолюты. Ничто не может быть дальше от истины. Она делает относительными некоторые понятия, которые раньше считались абсолютными, но при этом вводит новые абсолюты. В классической физике скорость света была относительной в том смысле, что она должна была меняться в зависимости от движения наблюдателя. В специальной теории относительности скорость света становится в этом смысле новым абсолютом. Неважно, как движется источник света или наблюдатель, скорость света по отношению к наблюдателю никогда не меняется. Представим себе два космических корабля, А и Б. Пусть в космосе нет ничего, кроме этих двух кораблей. Они движутся навстречу друг другу с постоянной скоростью. Имеется ли какой-нибудь способ, чтобы астронавты на любом из кораблей могли решить, какой из следующих трех случаев является истинным или абсолютным? Первое. Корабль А находится в состоянии покоя, корабль Б движется. Второе. Корабль «Б» находится в состоянии покоя, корабль «А» движется. Третье. Оба корабля движутся. Эйнштейн дает следующий ответ. Нет, не имеется такого способа. Космонавт на любом из кораблей может, если он хочет, выбрать корабль «А» в качестве неподвижной системы отсчета. Нет никаких экспериментов, включая опыты со светом, или любыми другими электрическими или магнитными явлениями, которые доказали бы, что этот выбор неправилен. То же самое справедливо, если он выберет корабль «Б» в качестве неподвижной системы отсчета. Если он предпочитает рассматривать оба корабля движущимися, он просто выберет неподвижную систему отсчета вне этих кораблей, точку, относительно которой оба корабля находятся в движении. Не стоит задаваться вопросом, какой из этих выборов правилен и какой нет. Говорить об абсолютном движении любого из кораблей — это значит говорить о чем-то, не имеющем смысла. Реально только одно — относительное движение, в результате которого корабли сближаются с постоянной скоростью. В книге такого рода невозможно углубляться в технические детали специальной теории и особенно в детали, связанные с ее математическим аппаратом. Мы должны удовлетвориться упоминанием некоторых из наиболее удивительных следствий, которые логически вытекают из того, что Эйнштейн называет двумя основными постулатами своей теории. Первое. Не существует способа, чтобы установить, находится тело в состоянии покоя или равномерного движения относительно неподвижного эфира. Второе. Независимо от движения своего источника, свет всегда движется через пустое пространство с одной и той же постоянной скоростью. Второй постулат не следует смешивать, как это часто делают, с постоянством скорости света по отношению к равномерно движущемуся наблюдателю. Это положение следует из постулатов. Другие физики, конечно, рассматривали оба постулата. Лоренц попытался примирить их в своей теории, в которой абсолютные длинные времена изменялись в результате давления эфирного ветра. Большинство физиков посчитали это слишком радикальным нарушением здравого смысла. Они предпочитали считать, что постулаты несовместимы, и, по крайней мере, один из них должен быть несправедливым. Эйнштейн рассмотрел эту проблему более глубоко. «Постулаты несовместимы только в том случае, — сказал он, — если мы отказываемся отбросить классическую точку зрения, что длина и время абсолютны». Когда Эйнштейн опубликовал свою теорию, он не знал, что Лоренц думал в том же направлении. Но, подобно Лоренцу, он понял, что измерение длины и времени должны зависеть от относительного движения объекта и наблюдателя. Однако Лоренц прошел только половину пути. Он сохранил понятие абсолютной длины времени для покоящихся тел. Он считал, что эфирный ветер искажает истинную длину и время. Эйнштейн прошел этот путь до конца. «Эфирного ветра не существует», — сказал он. «Нет смысла в понятиях абсолютной длины и времени. Это ключ к специальной теории Эйнштейна. Когда он его повернул, всевозможные замки начали медленно открываться». Чтобы наглядно объяснить специальную теорию, Эйнштейн предложил свой знаменитый мысленный эксперимент. «Представим себе, — сказал он, — наблюдателя М, который стоит около железнодорожного полотна. На некотором расстоянии по направлению движения имеется точка Б. На таком же расстоянии против направления движения имеется точка А. Пусть оказалось, что одновременно в точках А и Б вспыхивает молния. Наблюдатель считает, что эти события одновременны, так как он видит обе вспышки в одно и то же мгновение. Поскольку он находится посередине между ними, и поскольку свет распространяется с постоянной скоростью, то он заключает, что молния ударила одновременно в этих двух точках. Теперь предположим, что когда ударяет молния вдоль полотна в направлении от А к Б с большой скоростью, движется поезд. В тот момент, когда происходят обе вспышки, наблюдатель внутри поезда, назовем его М-штрих, находится как раз напротив наблюдателя М, стоящего около полотна. Поскольку М-штрих движется в направлении к одной вспышке и удаляется от другой, он увидит вспышку в Б раньше, чем в А. Зная, что он находится в движении, он примет в расчет конечность скорости света и также сделает вывод, что вспышки произошли одновременно. Все очень хорошо. Но согласно двум основным постулатам специальной теории, подтвержденным опытом Майкельсона Морли, мы можем с таким же правом предположить, что поезд покоится, тогда как Земля быстро бежит назад под его колесами. С этой точки зрения, М, наблюдатель в поезде придет к заключению, что вспышка в Б действительно произошла раньше, чем в А, в той последовательности, в как он их наблюдал. Он знает, что находится посередине между этими вспышками, и поскольку считает себя покоящимся, вынужден заключить, что вспышка, которую он видел первой, произошла раньше, чем та, которую он видел второй. М, наблюдатель на Земле, вынужден согласиться. Правда, он видит вспышки как одновременные, но теперь он предполагается движущимся. Когда он примет в расчет скорость света и тот факт, что он движется навстречу вспышке в А и от вспышки в Б, он сделает вывод, что вспышка в Б должна была произойти раньше. Следовательно, мы вынуждены заключить, что на вопрос, были ли вспышки одновременными, нельзя ответить каким-то абсолютным образом. Ответ зависит от выбора системы отсчета. Конечно, если два события происходят одновременно в одной и той же точке, то можно абсолютно уверенно сказать, что они одновременны. Когда два самолета сталкиваются в воздухе, нет такой системы отсчета, в которой эти самолеты развалились бы не одновременно. Но чем больше расстояние между событиями, тем труднее решить вопрос об их одновременности. Дело не в том, что мы просто не способны узнать истинное положение дела. Не существует реального истинного положения дела. Нет абсолютного времени для Вселенной, которым можно было бы измерить абсолютную одновременность. Абсолютная одновременность событий, происходящих в разных точках пространства, является лишенным смысла понятия. Всю радикальность такого представления можно понять из мысленного эксперимента, в котором рассматриваются большие расстояния и огромные скорости. Предположим, что некто на планете X другой части нашей галактики, пытается связаться с Землей. Он посылает радиосигнал. Этот сигнал, разумеется, представляет собой электромагнитную волну, которая распространяется в пространстве со скоростью света. Предположим, что Земля и планета X разделены расстоянием в 10 световых лет. Это означает, что требуется 10 лет для того, чтобы сигнал достиг Земли. За 12 лет до того, как радиоастроном на Земле получает сигнал, этого астронома награждают Нобелевской премией. Специальная теория позволяет нам сказать без всяких оговорок, что он получил эту премию раньше, чем был послан сигнал с планеты X. Через 10 минут после получения сигнала этот астроном чихает. Специальная теория относительности позволяет нам сказать также, без всяких ограничений, что астроном чихнул после того, как был послан сигнал с планеты X. Предположим теперь, что в какой-то момент времени, в течение тех 10 лет, когда радиосигнал находился на пути к Земле, скажем, за 3 года до того, как сигнал был получен, астроном упал со своего радиотелескопа и сломал ногу. Специальная теория не позволяет нам сказать без ограничений, что он сломал ногу раньше или позже, чем был послан сигнал с планеты X. Доказательство состоит в следующем. Наблюдатель, покидающий планету X в тот момент, когда посылается сигнал и движущийся к Земле с малой скоростью, если ее измерять по отношению к Земле, найдет, согласно своим измерениям времени, что астроном сломал ногу после того, как был послан сигнал. Конечно, он прибудет на Землю через много времени после получения сигнала, возможно, через столетие. Но когда он вычислит дату посылки сигнала, согласно своим часам, она будет более ранней, чем дата, когда астроном сломал ногу. Другой наблюдатель, который также покидает планету X в тот момент, когда посылается сигнал, но летит со скоростью близкой к скорости света, найдет, что астроном сломал ногу до того, как был послан сигнал. Вместо того, чтобы затратить столетие на свое путешествие, он сделает его, скажем, немного больше, чем за 10 лет, если измерять время на Земле. Но вследствие замедления времени в быстро движущемся космическом корабле, космонавту в этом корабле будет казаться, что он проделал свое путешествие всего лишь за несколько месяцев. На Земле ему скажут, что астроном сломал ногу немногим более 3 лет назад. Согласно часам космонавта, сигнал был послан несколько месяцев назад. Он сделает вывод, что нога была сломана за несколько лет до того, как сигнал ушел с планеты X. Если бы космонавт летел так же быстро, как свет, разумеется, это только допущение, в действительности невозможное, его часы совсем бы остановились. Ему бы казалось, что перелет произошел мгновенно. С его точки зрения, оба события, посылка сигнала и его получение, были бы одновременными. Все события, происшедшие на Земле в течение 10 лет, казались бы ему случившимися ранее, чем был послан сигнал. Но согласно специальной теории, не существует выделенной системы отсчета. Нет никаких оснований предпочесть точку зрения одного наблюдателя, а не другого. Вычисления, проведенные быстро летевшим космонавтом, столь же законны, столь же истинны, как и вычисления, проведенные медленно летевшим космонавтом. Нет универсального абсолютного времени, к которому можно было бы обратиться, чтобы установить различия между ними. Это разрушение классического понятия абсолютной одновременности является, без сомнения, самым прекрасным, неожиданным аспектом специальной теории. Ньютон считал само собой разумеющимся, что одно универсальное время течет во всем космосе. Так же считали Лоренц и Пуанкаре. Именно это помешало им открыть специальную теорию раньше Эйнштейна. Гениальность Эйнштейна позволила ему понять, что теория не может быть сформулирована исчерпывающим, логически последовательным образом без полного отказа от понятия универсального космического времени. Имеются, говорил Эйнштейн, только местные времена. На Земле, например, каждый летит в пространстве с одной и той же скоростью. Следовательно, все часы показывают одно и то же земное время. Местное время такого типа для движущихся объектов, подобных Земле, называется собственным временем данного объекта. Все еще имеются абсолютные до и после, очевидно, ни один космонавт не может умереть до своего рождения, но когда события разделены большими расстояниями, имеются продолжительные временные интервалы, в пределах которых невозможно сказать, какое из двух событий произошло раньше или позже другого. Ответ зависит от движения наблюдателя по отношению к этим двум событиям. Разумеется, решение, полученное одним наблюдателем, столь же истинно, как и другое решение, полученное другим наблюдателем. Все это с железной логикой следует из двух основных постулатов специальной теории. Когда понятие одновременности потеряло смысл, потеряли смысл другие понятия. Относительным стало время, поскольку наблюдатели расходятся в оценках времени, прошедшего между двумя одними и теми же событиями. Длина также стала относительной. Длина движущегося поезда не может быть измерена, если неизвестно точно, где находятся его передний и задний края в один и тот же момент времени. Если некто доложит, что в 1:00 передний край поезда находился точно против него, а задний край был в километре от него в какой-то момент между 12:59 и 1:01, то, очевидно, не имеется способа определить истинную длину этого поезда. Иными словами, способ установления точной одновременности существен для точных измерений расстояний и длин движущихся объектов. При отсутствии такого способа длины движущихся объектов становятся зависящими от выбора системы отсчета. Например, если два космических корабля находятся в состоянии относительного движения, то наблюдатель на каждом из кораблей будет видеть другой корабль, сократившимся в направлении своего движения. При обычных скоростях это сокращение чрезвычайно мало. Земля, которая движется вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду, показалась бы наблюдателю, покоящемуся относительно Солнца, сократившуюся всего лишь на несколько сантиметров. Однако, когда относительные скорости очень велики, изменения становятся значительными. К счастью, оказалось, что та же самая формула для сокращения, которая была получена Фицджеральдом и Лоренцем для объяснения опыта Майкельсона-Морли, может быть применена здесь. В теории относительности сокращение по-прежнему называется Лоренц-Фицджеральдовым, но было бы более понятным, если бы оно носило другое имя, поскольку Эйнштейн дал этой формуле совершенно другую интерпретацию. Для Лоренца и Фицджеральда сокращение было физическим изменением, обусловленным давлением эфирного ветра. Для Эйнштейна оно было связано только с результатами измерений. Пусть космонавт на одном космическом корабле измеряет длину другого корабля. Наблюдатели на каждом из кораблей не обнаружат никаких изменений длиной своего собственного корабля или длин предметов внутри них. Однако, когда они измерят другой корабль, они найдут, что он короче. Фицджеральд все еще считал, что движущиеся тела имеют абсолютные длины покоя. Когда тела сокращаются, они не имеют больше своих истинных длин. Эйнштейн, отказавшись от эфира, сделал понятие абсолютной длины лишенным смысла. Осталась только длина, полученная в результате измерения, и оказалось, что она меняется в зависимости от относительной скорости объекта и наблюдателя. Вы спросите, как это возможно, чтобы каждый корабль был короче другого? Вы задаете неправильный вопрос. Теория не говорит, что каждый корабль короче другого. Она говорит, что космонавт на каждом из кораблей при измерении найдет, что другой корабль короче. Это совсем разные вещи. Если два человека станут по разные стороны огромной двояко вогнутой линзы, то каждый из них увидит другого меньше себя. Но это не то же самое, что сказать, будто каждый из них меньше другого. Помимо кажущихся изменений длины, имеются также кажущиеся изменения времени. Космонавты на каждом из кораблей найдут, что часы на другом корабле идут медленнее. Простой мысленный эксперимент показывает, что это действительно так. Представьте себе, что вы смотрите через бортовое отверстие одного корабля в отверстие другого корабля. Оба корабля пролетают один мимо другого с постоянной скоростью, близкой к скорости света. В момент, когда они проходят рядом, на том корабле посылает луч света от потолка к полу. Там он падает на зеркало и отражается обратно к потолку. Вы же увидите путь этого луча в виде буквы «В». Если бы у вас были достаточно точные приборы, конечно, такие приборы сейчас не существуют, вы могли бы засечь время, которое требуется лучу, чтобы пройти этот V-образный путь. Разделив длину на время, вы получили бы скорость света. Теперь предположим, что когда вы засекаете время прохождения лучом его V-образного пути, космонавт внутри другого корабля делает то же самое. С его точки зрения, его корабль является неподвижной системой отсчета, и свет просто идет вниз и вверх вдоль одной и той же прямой, проходя, очевидно, более короткое расстояние, чем вдоль V-образного пути, который наблюдаете вы. Когда он разделит это расстояние на время, которое требуется лучу, чтобы пройти вниз и вверх, он тоже получит скорость света. Так как скорость света постоянна для всех наблюдателей, он должен получить в точности тот же самый результат, что получили вы. 300 тысяч километров в секунду. Но у него путь, пройденный светом, короче. Как может его результат быть тем же самым? Имеется только одно объяснение. Его часы идут медленнее. Разумеется, эта ситуация совершенно симметрична. Если вы пошлете луч вниз и вверх внутри вашего корабля, то космонавт будет видеть его путь V-образным. Он придет к заключению, что ваши часы отстают. Тот факт, что эти сбивающие с толку изменения длины времени названы кажущимися, не означает, что имеется истинная длина или время, которые разным наблюдателям просто кажутся разными. Длина и время являются относительными понятиями. Они не имеют смысла вне связи объекта с наблюдателем. Вопрос не стоит так, что одна система измерений истинна, а другая система ложна. Каждая система истинна относительно наблюдателя, производящего измерения, относительно его собственной системы отсчета. Нельзя считать одно измерение более правильным, чем другое. При этом все это отнюдь не оптические иллюзии, которые должны быть объяснены психологом. Измерения могут быть записаны приборами. Они не требуют присутствия живого наблюдателя. Масса также является относительным понятием. Но мы должны отложить этот и другие вопросы до следующей главы.